Хочу зачитать из послания к римлянам 11 главы такой стих, выдержку. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Вы знаете, Божье Слово нам показывает различных людей. У одних в самом начале было все хорошо, но впоследствии стало плохо. А у других в самом начале было очень плохо. Но впоследствии эти люди стали примером нам, для нашей веры и нашего подражания. И здесь этот стих говорит: «Бездна богатства и премудрости и ведения Бога, непостижимы судьбы Его». Люди из этого стиха взяли такое выражение: «Неследимы пути Господни». Мы часто в обиходе или как бы слыша от наших родителей этот стих еще повторяют. И я хотел бы вместе с вами просто обратить внимание на одного человека, который нам показывает Библия. О нем всего лишь два стиха написано в Писании. Это написано в первом послании Паралипоменон, 4 глава. Первое послание Паралипоменон, книга Хроник, 4 глава, с 9 стиха. «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: „Я родила его с болезнью“. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и не спасал ему Бог то, что он просил“». Вы знаете, пока как бы мы не понимаем, что значит имя Иовис, нам как бы кажется, что у этого человека в жизни был успех. Написано, что он был знаменитее всех своих братьев, то есть в своем родословии. Но вот это вот имя, которое ему дала мама, и, видать, она дала ему в природах, или ее роды были очень тяжелыми, или она носила его как бы с болезнью, то есть имя буквально переводится «приносящий боль» или «приносящий скорбь». С этим именем он родился на свет. И видно, что этот мальчик рос с этим именем, и здесь сказано, что мать, когда родила его в болезни, она, знаете, может, в очень редких случаях женщины давали своим как бы мальчикам как бы имя. В основном давал Божий Дух, но когда происходило какое-то, какое-то событие или что-то в семье было, то мама могла дать сыну такое имя. И вот получается, что рождается этот мальчик, и ему дают имя, приносящий скорбь. Знаете, пока человеку 2, 3, 4, 5 лет, он об этом и не сильно и понимает, и думает. Может, там над ним кто-то еще насмехается, хлопцы там ему там какие-то шутки дают, но когда он начинает вырастать больше и больше, уходя от маминой опеки, то тогда получается, что этот ребенок сталкивается с такими трудностями, что он хочет прорваться, а у него нет прорыва. У него везде барьеры. Даже внутренний барьер такой, что ему дали такое имя, с которым ему жить постоянно. Но это имя его ограничивает. Вы знаете, что интересно, что его имя не поменялось. Но написано, что Бог не спасал ему то, что он просил. Я хочу, чтобы мы поняли одну истину, одно откровение. Благословение Божье больше любого проклятия, которое сказано в жизнь человека. Проклятия идут до четвертого рода, а благословение до тысячи родов. Благословение перекрывает любые проклятия, которые было сказано в жизнь человека по какой-либо причине. И вы знаете, и в чем заключается специализация Бога? У этого человека было два пути. Один путь, который принимают большинство сразу, ожесточиться, как бы сказать на судьбу, что мне не повезло в жизни, у меня такая судьба, меня так благословили изначально с такой ухмылкой, и все, и уйти. Я однажды встретил, где-то, может быть, месяцев 7 назад здесь, во дворе одного молодого человека. Весной это было. И когда его приглашали, он пришел в молитвенный дом, знаете, ну как босяк какой-то. Я вижу, что по возрасту ему лет 35-37, а он босяк такой заросший, забитый, просто превратился в бомжа. Сестры на молитве с ним начали разговаривать, говорить, он там, я что-то знаю, там что-то им рассказывает. Я смотрю, такой человек, мы с Сашей стояли, Черненко, что он такой как бы, да, сам себе на уме, и вот с таким мы пониманием, да вы мне говорите, а я смотрю, ну что-то не так. Я ему говорю, слушай, а что ты себя так ведешь? Он такой, что? Я говорю, ну что ты себе так позволил, что ты так опустился до такого состояния, что ты даже на человека не стал похожим? А что? У меня не было родителей, мне мама моя бухала, она мне кинула, и пошел на нее матом так. Я говорю, подожди, парень, да я Бога знаю, это меня все православные церкви обошел, там меня все это, типа, я вот нищий, это моя, типа, дорога, моя праведность, я иду. Я говорю, при этом ты не забываешь колдырнуть, при этом твое состояние ухудшается, ты говоришь, что ты знаешь Бога. Я говорю, не, браток, подожди, не то, что ты там говоришь. Понимаете, когда начал я выводить на его воду, то я сковырнул ему, как бы, его прошлое. И это прошлое у него, за такими замками, как только сковырнул, он изменился в лице, ему стало так, и он начал, знаете, матом так нести, что я говорю, тебе единственный путь измениться. Ты не можешь поменять свою судьбу, ты не можешь поменять свою маму, алкоголичку, которая будет там еще находиться. Я не знаю, как она закончит. Но ты не вылезешь из своего ада, пока ты не изменишь прежде всего понимание, что тот, кто тебя родил на этот свет, ты должен быть ему благодарным. Во-вторых, если ты веришь в Бога, о котором ты нам рассказываешь, этот Бог может тебе показать будущее, путь. А ты просто спиваешься, и через год или через два просто в любом морозе ты где-то будешь идти, замерзнешь, и о тебе никто не даже не вспомнит. Тебя похоронят, как собаку. И он так опустил голову, посмотрел это. Да. Понимает, что делает неправильно, но вот это состояние, в котором он живет, и тот демон, который его контролирует, он держит его в этом обмане. И вот и у Айвиса могло быть такое, что его благословила мама таким словом. Мы знаем, что для нас есть такие примеры. Наш брат ушел в вечность, это Винковский, но в одной из проповедей он говорил, он вырос как бы, я не знаю, может быть, в полухристианской семье, может быть, как бы мама его первая уверовала во Христа, отец у него был как бы таким, но его батя, когда он был еще как бы в юношеском возрасте, ему говорил, что ты добьешься? Ты сидишь там, ничего в твоей жизни не будет, это все. И вот так вот как бы он ему в юношеском возрасте сказал, да ты ничего не добьешься, ты будешь такой. Он говорит, прошло 20 лет после того, как меня так благословил отец. Он говорит, что я не добьюсь ничего в жизни. Он говорит, через 20 лет я стоял в здании ООН, и мне дали 5 минут говорить всем, министрам, которые находились там. И я им свидетельствовал о своей вере во Христа. Неважно, как было в твою жизнь сказано кем-то какое-то слово. Знаете, Писание четко показывает, и Соломон пишет откровение от Святого Духа. Как пташка вспорхнет, как воробей подскачет, так незаслуженное проклятие не сбудется над человеком. Даже если был какой-то порыв, даже если бы была какая-то, ну, боль, у человека есть два пути. Или путь ожесточения, или путь жизни. Как говорит Бог, жизнь и смерть я показал тебе, но выбери жизнь. И я хотел бы, чтобы мы просто посмотрели все-таки вот такие моменты. Написано, Иовис воззвал к Богу. Знаете, когда день ото дня в твою жизнь вот эти вот внутренние как бы проблемы, которые тебя начинают давить, как бы депрессия, знаете, это подобно тому, как объясняли это с греческого языка, что человека положили, например, в глину, она была мокрой, человека положили и сверху него придавили плитой, так что он впечатался в эту глину, и сверху у него плита, ему нельзя сделать никакого движения. Это подобно, как бы, ну, истинному слову депрессия. Что он полностью лежит и не может двинуться. Но вы знаете, прорыв находится вот здесь. Прорыв находится в том, что Творец твой, который тебя соткал в чреве матери тогда, когда ты об этом не знал, и он находился при твоем создании, он имеет для тебя огромный шанс и благословение благословить тебя, чтобы ты не был просто. Знаете, каждый из нас Богом сотворен для определенной цели. У него все на своих местах. Ученые видят, ДНК видят, что там нет ничего лишнего. Там все от многих поколений, там идет информация, и все это сотворено. Они просто смотрят и думают, что, ну, многие из них, которые вникают в этот процесс, они понимают, что из ничего ничего не появляется. И вот этот молодой человек, мы читаем его молитву. «И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Дорогие мои, к Богу можно приходить как к Отцу и просить у Него так же, как мы просим у матери, потому что Он есть наш Отец и есть наш Творец, и Он хочет и желает тебя благословить. Писание говорит о том, Иаков, что мы в некоторых случаях, а может даже и в большинстве, не получаем от Бога. Почему? Потому что мы Его об этом не просим. В Новом Завете Иисус, Сын Божий, который прибыл на небесах, спустился вниз, Он учил нас. Видать, на небе была такая как бы ситуация, что Он-то слышал молитвы, которые поступали от земли, от людей. Чему Он учил? Молясь, не говорите лишнего, как язычники, которые думают, что в многословии они будут услышаны. Смотрите, эта молитва написана так. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Точка. Кратко, понятно. И он просит того, чтобы его благословил Бог. Его не благословила мама. Его не благословила, может быть, его семья, но он просил, чтобы Бог дал ему вылезти из вот этого панциря, в котором он находился духовно, для того, чтобы ему прорваться. Следующее, что он просит? распространил пределы мои. Вы знаете, пока у вас, как бы, ну, вы видите, ну, на день, на два, может быть, на полгода вашу жизнь, вы, как бы, ну, как бы в ограниченном таком пространстве находитесь. Ну, вы не знаете, что будет дальше, какие ваши пределы. Или вы сами себе сказали, вот настолько довольна, все, вот это мое. Ведь многие из нас, они ж ограничили себя тем, чем они себе сказали, все, вот это мне хватит, дальше я не пойду, дальше мне не нужно. Но этот человек о чем просил? Он говорит, расширь мои пределы. У меня пределы такие, я приношу боль. Знаете, некоторые говорят, ты приносишь только беду. Понимаете, и каждый раз человеку капают на мозги, капают, капают. А этот человек говорит, расширь мои пределы, расширь мои возможности. Я хочу быть другим, Бог. И рука твоя была со мною, охраняя меня от зла. Не знаю, может быть, этот человек болел. Может быть, у него детство было такое, что он, знаете, родился, ну, болезненным мальчиком, хиленьким. Может, у него постоянные были проблемы со здоровьем. И он находился в таком состоянии, что он не хочет уже болеть, а не может. У него болезнь за болезнью, болезнь за болезнью, болезнь за болезнью. Это настолько его достало, что он говорит, Боже, помоги, помоги мне. Пусть рука Твоя будет со мною, для чего, чтобы мне не горевать. Понимаете, у него жизнь была из сплошного, как бы, может, детство его, может быть, знаете, он был сам себе. Все гуляются со всеми, а он гуляется сам себе. В компанию его как бы особо не приглашают, они знают там о нем какие-то эти. И человек просто потихоньку сместился и сам себе на уме что-то находится. Но он внутри не такой, он хочет раскрыться, стать бабочкой, он не может, он в коконе, понимаете? Духовно он в коконе. Ему надо переродиться, и он понимает, что ему только в этом может помочь. Первое – это Бог, второе – могила. Понимаете, когда человек в своей жизни, он стоит на такой грани, он или ломается, или Бог его проводит и дает ему выход. И Писание говорит, его имя не изменилось, но благословение, которым благословил его Бог, изменило всю его судьбу. И на поколение вперед, в хронике еврейского народа из иудейского колена, он записан самым благословенным из братьев, которые... был продолжателем определенного рода. Я вам хочу еще показать в этой главе одной строчкой. Вы знаете, я не обращал внимания, но описана одна женщина. Давайте посмотрим еще на один стих в этой главе 4. Восемнадцатый стих. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хивера, отца Соха, и Иакуфила, отца Заноха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Оказывается, что во время исхода сынов Израилевых из Египта одна из дочерей фараона пошла вместе с евреями из этой страны. Она не захотела остаться в Египте. Она пошла и вышла замуж за еврея-раба. Ее вычеркнули из родословной Египта. Но ее имя дали ей Бифья, что означает «дочь Иеговы». И она теперь записана в книгах, в родословиях Божьих детей на небесах. Дочь фараонова, которая не захотела оставаться там, не захотела находиться, потому что понимала больше, чем понимали они. Она вышла вместе с евреями на исход. И Писание показывает нам эту женщину, как Бог может совершить такое действие. Сказано, что и было, чего и не хватало. Знаете, но она смотрела далеко вдаль. Понимаете? Она смотрела вдаль. Потому что Писание говорит, Петр через пророчество говорит, что во всяком народе боящийся его угоден кому? Богу. Во всяком. Независимо от того, это было до закона, до Нового Завета. Бог не смотрит на лица. У него есть исключение из правил. Тебе ничто не светит. Но если у тебя есть вера, и если ты чувствуешь, что ты не хочешь оставаться в том, в чем ты находишься сейчас, Бог тебя может вывести и благословить. Но теперь от тебя твое действие должно быть. Следующий момент. Мы вернемся, знаете, к патриархам веры. Иакову. Вы знаете тоже, при рождении его было действие такое. В общем, они сильно бились в утробе матери. И настолько это ее волновало, что я забыл, как ее имя, но она пошла к пророчице или к к пророку вопросить Господа, что такое у нее находится там. Потому что она как бы подразумевала, что если у нее в утробе происходит такая борьба, что они просто дерутся между собой, что это с ней? Вроде как и благословенный, и все, и муж любит, и забота такая. Но вот такое происходит. Долго не могла, конечно, зачать. Там у них, наверное, было лет там 7-8 прошло. Но когда она зачала, то она поняла, что в утробе двое, и что-то там происходит. Пошла вопросить Господа. И ей было сказано, что в утробе у тебя два народа. Но больше будет в порабощении у меньшего. И смысл, да, вроде как... Для нас понимание такое, ну меньше там, кто родился там впоследствии, да, через год, через два. А то в одной утробе двое, и один меньше будет, а один будет больше. И при рождении получилось, что руку показал, это первый меньший, ему повесили красную повязку, и рука твоя обратно ушла, и родился уже другой. И при рождении было дано ему имя Иаков. Хитрый. Сам его брат Исав в пылу гнева, когда он забрал благословение отца, крикнул во дворе. Не поэтому ли ему дано имя Иаков, чтобы, что он меня уже запнул два раза? А послушайте, а картина такая в доме была. Этот, в общем, отец любил Исава, вроде как первенца, а мама любила Иакова. Отец любил Исава, потому что он смотрел, работящий, пойдет в поле, застрелит дичь, придет, приготовит, ну все, ну хозяин, ну будем обеспечены всем, все прекрасно. Но он не понял, в ком и через кого пойдет благословение дальше рода. А мама, хотя такими путями кривыми ходила, учила его, ты сделай сын мою так, он говорит, мама, отец проклянет, пусть проклятие будет на мне, но она вот так вот и учила. Потом жизнь Иакова учила по-другому. Но я хотел бы зачитать вам этот момент. Когда он столкнулся действительно с большими трудностями. Ему навстречу шел его родной брат, который при последней встрече сказал, что если он его встретит, убьет. И мало того, с этим братом шло 400 человек. Он, когда услышал эту весть, его сердце настолько дрогнуло, что он даже своих любимых жен от нелюбимых отделил, в самых последних поставил самые любимые, думая, что если убьет те, то спасутся задние. Я читаю. «И остался Иаков один, и боролся с ним некто». Это написано в Бытие, 32 глава. «И боролся с ним некто до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне тебе имя не будет Иаков, а Израиль. Ибо когда ты боролся с Богом, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И вот в той же самой, ну, в Бытие о Иаковах сказано, что когда Иаков был, знаете, слабым человеком, у него как бы он потерял жену, родился у него маленький сын Вениамин. Вы знаете, его описывают Писание как Израиль. Но тогда, когда он чувствовал себя как бы на коне, все у него было нормально, то же самое имя после переименования ему пишут Иаков. Знаете, как апостол Павел получил откровение. И когда я немощен, тогда я силен. Мы должны это просто осознать, что когда мы слабы, то силен Бог. А когда мы считаем, что у нас есть силы, Бог нам не помощник, потому что мы уповаем на свои силы. Мы будем говорить, что я уповаю на Бога, но если взять по сути, посмотреть в наше сердце, Бог может показать, ты здесь уповаешь на себя. И последнее, что я хотел зачитать, это Псалтырь, 65-й Псалом. Я хотел бы зачитать 65-го Псалма с 8-го стиха. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил на человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Дорогие мои, мы можем как бы не задумываться, но вы знаете, анализируя, что происходит как бы в нашей жизни, в нашей стране, знаете, псалмопевцы это говорили, потому что они испытывали это или пророчески смотрели вдаль. Но есть те, которые переживают эти стихи, которые смотрят. Это происходит в их жизни. Понимаете, мы не должны думать, что все, что происходит в нашей стране, как бы это без воли Божьей. Есть воля Божья. Без Него ничего не начало быть, что начало быть. Писание говорит, что сам Бог поставил ихние ноги куда? В сеть. Положил оковы на чресла наши, на бедра, на ноги. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу, мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Знаете, просто анализируя жизнь нашей страны и видя, ну, реалии нашего жития, люди уезжают с нашей страны. 6 миллионов просто уехало в другие страны. А сколько было эмигрантов, которые уехали в 900 году 19 столетия, в 90-х годах? Сколько уехало в Америку, сколько уехало в Канаду? В Канаде самая большая диаспора украинцев. По численности, знаете, подобно украинцы, которые находятся в рассеянии везде. И наша страна, да, название у ней Украина. Она у края. Она у края, все через нас ходят. Как через Израиль ходили все большие государства. Египет снизу, Вавилон сверху, Ассирия справа, те слева. Все ходили через Израиль. Одна дорога была у них. Ходить через их государство. Но Иовис, он просил и сказал так: «О, если бы ты благословил нас своим благословением». Как много в наших как бы умах пролетает такую мысль, что если кто-то эмигрирует куда-то, то ему там будет лучше, потому что там живут люди. И с такой мыслью люди говорят: в нашей стране нечего ловить. Особенно, знаете, моя племянница, она уехала в Америку, находилась там несколько лет, не хочет сюда приезжать, говорит: я заберу туда свою маму, мою сестру родную. И когда она услышала, что военные действия, война, она сразу приехала, ну, делала все для того, чтобы собрать необходимые документы, вывести ее обратно в Турцию, чтобы она была выездная, для того, чтобы ее могли, ну, отпустить, сделать визу ей в Америку, чтобы она могла выехать, когда у человека чистый паспорт. И вот большинство людей такое понимание. Очень много людей, даже наших братьев, они просто эмигрировали. Я имею родственников на Зачиняево. Они говорят: когда с марта месяца начали такие проблемы, у нас, говорит, полцеркви выехала. Вы знаете, если это у христиан просачивается такое, что мы как бы в одно мгновение как бы дрейфельнули, или в августе месяце, когда российские войска поехали, знаете, был такой момент, что надо вывозить семью просто и потом приезжать и здесь разбираться, что тут дальше будет. Вот такие мысли обитали. Но мы должны понять одно, что вот эту ситуацию сломить, духовную эту брань может только Бог. И только церковь может. Нам показывал видео пастор, который снимали в Днепропетровске, когда одна женщина, ну, служитель, пророчествовала и говорила, что на Украине должен подняться этот молитвенный великан, который спит, и он должен пробудиться. Потому что без этого не будет прорыва. Мы, понимаете, проблема нашего общества такая, что все воруют, все. Это настолько прошло в умы, и система настолько налажена, что ее просто надо сломать. А люди из этого живут, они пускают потоки через свой карман для того, чтобы эти потоки не шли государству. И государство, понимаете, бедное, но люди, которые находятся вокруг него, они богатые. Скажется такой вопрос: для чего вы обратно идете во власть, если в нашем государстве ничего нет? Мы даже не знаем, что у нас есть. Если они так идут, значит, есть что брать. Но эту систему, она должна быть сломлена. Понимаете? Наши воины стоят на тех границах и сдерживают. Потому что они стоят там. Нам пока мирно здесь. Но, знаете, как всякий должен работать на своем фронте, на своем поприще. И наше поприще – это духовная брань и война. И если мы понимаем, что Украина, у нее название такое, оно и останется, но Бог может ее благословить так, что она станет центром, через который Бог может вылиться. Да, мы пройдем через огонь и воду, и Он выведет нас на свободу. Но, есть одно но, мы должны поверить, что Бог может благословить нас здесь и совершить это здесь. Тебе может не поменять никто имя, но благословение, которое придет на тебя, перекроет те проклятия, которые вроде бы как и действовали, вроде как ты думал, что это идет от каких-то поколений. Благословение Христово настолько это все перекроет, что это будет пыль, это будет ничто. И я зачитал только о троих людях, которые... Несмотря на свою судьбу, несмотря на то, что у них было плохое начало, они были благословлены впоследствии. Я просто призываю, чтобы мы в своей молитвенной жизни могли действительно прорваться и прорваться, знаете, сквозь вот это вот демоническое влияние, что нам как бы говорят там, еще полгода и Украины не будет, у нее не будет ни финансовой системы, ничего там, будет там такое, нам страшилками это все рассказывают, рассказывают для чего? Для того, чтобы дьявол хочет показать, что он великий. Но специализация Бога такая, Бог из ничего, из плохого делает благословение хорошее. Сатана только что делает? Он делает из нормального человека кого? Пьяницу, наркомана, алкаша, хулителя, еще кого-то. Он ни с какого пьяницы не сделал нормального человека. Наоборот, он пришел украсть, убить и погубить. Он ворует у него веру, он ворует у него будущее. В конце концов, все, он губит его душу. И мы должны понять, что это наше время. Это наш путь. И никто, кроме нас, это не сотворит. Воины не будут это делать, у них другая специализация. Но у церкви своя специализация. Вот эту тьму, которая нависла над нами, вот это проблемы, через которые не могут выйти мы. Все хотят нас завоевать. Но это ж правда. Под сколькими империями мы не были. Все ходили к нам. Все хотели здесь иметь что-то. Но у Бога есть выход. Будем молиться. Батька наш Небесный, сотворивший небо и землю и раздавший народам пределы ихнего обитания. Господи, это земля, на которой мы странствуем и пришельствуем. Это земля, Господь, где мы родились. Господи, мы тут странники и пришельцы. Но слава о Тебе должна распространиться нами на всяком месте, где будут ступать стопы наших ног. И слава о Тебе, Господи, да распространится в стране, которую называют Украина. Мы сейчас, Господь, верим, что Ты один благословляющий. Что Ты один имеешь на нас свою судьбу. Что Ты один источник всякого благословения. И мы просим Тебя, Великий Отец, благослови нас. Благослови нас Твоим благословением. Чтобы из нашего народа люди не эмигрировали, не уезжали. Чтобы люди перестали опускать руки. Чтобы они подняли его к небу. И воззвали к Тебе от всего сердца, и Ты вывел их на свободу. Мы просим, благослови нас своим благословением, чтобы в умах наших не было никакого проклятия, что здесь не будет никакого успеха. Мы благословляем нашу землю, мы благословляем людей нашей земли, мы благословляем спасение для нашего народа. Мы верим, что Он в числе спасенных народов будет спасен пред Иисусом Христом. И Господь, милостивый Бог, распространит пределы наши. Дай нам, Господь, Твое четкое и ясное видение нашей стране, для того, чтобы мы, Господь, в стороны никогда, Господь, больше не кидались к одним, ко вторым. Но пошли нам, Господь, Твою руку святую, которая нас сохранит от зла. Дабы нам не горевать, Господь, дабы нам, Господь, не находиться в таком состоянии, что мы хотим, у нас есть, Господь, желание, а не можем. Мы просим и верим, Господь, что Ты, всемогущий Отец, выведешь нас на свободу и благословишь нашу страну. И зальешь свое солнце, свою правду, и зальешь свой свет, и зальет Твоя милость, Господь. И Ты покажешь, что Ты Бог, который из пустыни делает сад, который, Господь, из войны делает прекрасный мир. Боже, мы об этом просим, и мы молим, Господь, пусть люди не ожесточатся, пусть люди, Господь, увидят в Тебе, Иисус, Тебе одном выход. Пусть крест Господа нашего, Иисуса Христа, станет центром нашей веры, станет центром нашего спасения, где мы, Господь, воззрим на висящего, где мы воззрим на Его раны, где мы воззрим, Господь, на Его жертву, на то освобождение, которое приходит через крест, через эти страдания, чтобы нам иметь благословение войти в небо, Господь, быть благословенными, Господь, чтобы на этой земле была слава Твоя, чтобы эта земля боялась Господа, чтобы спасение распространилось до края земли. Мы молим об этом и просим Тебя, Отец, благослови Твоим благословением, благослови, расширь наши пределы, чтобы рука Твоя была над нами, чтобы нам не горевать, Господь, чтобы нам радоваться, чтобы нам Тебя прославлять и говорить, какой чудесный Бог, который вывел нас на свободу, который поставил ноги наши на скале. Мы об этом просим Тебя, Иисус, мы просим и молим Тебя, Святой Бог, соверши, соверши и благослови, чтобы мы поняли свое предназначение, чтобы мы поняли свое место в жизни, чтобы мы увидели, какой Ты великий, какой Ты прекрасный, что у Тебя, Господь, все на своих местах, и у Тебя нет ничего лишнего. Иисус, Божий Царь, Ты Царь нашего народа, Ты Царь этой земли, Ты Господь господствующих и Царь царствующих. Мы преклоняемся пред Тобою, мы исповедуем Тебя своим Господом, своим Спасителем, и мы провозглашаем, что Царство Твое, Царство правды, и Его никто никогда не сломит. И Тебе слава в Церкви, во все роды, от века и до века, во веки веков. Аминь.